наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Думаю, многие уже слышали, что в Эрмитаже прошел День Пальмиры. Состоялось обсуждение с участием ученых разных стран проблемы сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – археологические памятники Пальмиры. По итогам в адрес ЮНЕСКО были предложены рекомендации по сохранению и восстановлению древней Пальмиры. Учитывая вызовы агрессии в мире, предложено создать, а современные технологии это позволяют, модели всех памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО, чтобы не потерять их для истории нашей цивилизации. Открылись в Эрмитаже и три выставки. Одна в надворной галерее главного штаба посвящена взаимосвязям древней Пальмиры и Санкт-Петербурга, Пальмиры Северной. Рисунки, гравюры, чертежи показывают, как, в частности, архитектор Карл Росси, создавая знаменитую арку главного штаба, был вдохновлен архитектурой древней Пальмиры. На второй экспозиции, она называется «Две Пальмиры. Реальная и виртуальная», представлена впечатляющая работа ученых Института истории материальной культуры Российской академии наук. Модель Пальмиры, над которой ученые работали с 2016 года и передали в Департамент древности и музеев Сирийской Арабской Республики для того, чтобы можно было воссоздать античный город, разрушенный уже вот в наше время террористами. Петербургские ученые приехали на развалины древнего города, чтобы вести работы по оцифровке. В 3D-модели содержится весь архитектурно-ландшафтный комплекс разрушенного города. Сделано 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Посетитель выставки может детально изучить сегодня план города, приближая снимки с детализацией до 3 сантиметров. И там же можно увидеть детальный макет храма Бела, созданный архитектурной мастерской Максима Атаянца в двух стадиях полной реконструкции и состояния накануне разрушений. И можно совершить виртуальную прогулку по территории храма. И третья выставка уже в Зимнем дворце, где постоянно представлена эрмитажная коллекция пальмирских древностей. Здесь посетитель узнает, как в Петербурге, Северной Пальмире, изучали и продолжают изучать пальмирские памятники. Старший сотрудник отдела Востока Эрмитажа Александр Борисович Никитин, автор и специально к Дню Пальмиры изданной книги, она называется «Пальмира в Эрмитаже», рассказывает о городе и археологических памятниках.
Пальмира – город-загадка, потому что мы до сих пор не знаем, а когда, собственно, и кем город был основан. Есть упоминание Пальмиры, город Тадмор, город Пальм, в Библии. Приписывается основание царю Соломону. Но царь Соломон не владел этой территорией в Сирии, поэтому идет речь о каком-то другом городе Пальм. Пальм на Ближнем Востоке много, поэтому могли быть и другие города с таким названием. Город Тадмор упомянут в месопотамских документах второго тысячелетия до нашей эры. Тоже не ясно, об нашем ли городе идет речь или нет. Место для города было выбрано очень удобно. Это большой оазис, там растут финиковые пальмы, это полумиллиона насчитывается. Там есть свой источник воды, довольно мощный родник. То есть жить там очень удобно. И, видимо, люди жили с древнейших времен в Пальмире. Во всяком случае, французская археологическая экспедиция нашла в Пальмире керамику бронзового века. Ну а вот первое достоверное упоминание о Пальмире относится ко второй половине первого века до нашей эры. Войска Марка Антония перед парфянским походом совершили грабительский рейд в надежде захватить какую-то добычу. Но ничего не смогли сделать, потому что население из города просто ушло, поднялось на плато, на высокое, и унесло все имущество. Так что пограбить им город не удалось. Вообще вся эта история, которую римский автор Оффиан приводит, о чем говорит? О том, что город был очень маленький, население небольшое, удалось быстро эвакуировать, и имущества у них было очень мало. То есть это было очень небольшое поселение. А все, что мы сейчас видим в Пальмире, это в основном второй, начало третьего века нашей эры. А вот где более древние слои, мы до сих пор не знаем. Правда, под некоторыми храмами, вот под храмом Бела, есть гигантские платформы из больших камней, которые неизвестно кто и неизвестно когда построил. Это так называемая мегалитическая архитектура, которая вообще по всему миру рассеяна. И ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, кто же это самое такое оставлял, и как эти технологии работали, и зачем им приходилось таскать камни весом в десятки и даже сотни тонн. Вроде римляне такой ерундой не занимались, а вот до них кто-то развлекался такими вещами. И, естественно, на месте каких-то очень-очень древних многотысячелетних построек уже в римское время строили красивые храмы, используя их как фундамент. Но исследовалось это мало, так что мы толком не можем сказать даже, кто и что и когда это дело заложил.
Середина III века – наиболее известная и, как считают ученые, по-видимому, самая блестящая пора в истории Пальмиры. Время возвышения местной династии – семьи Аденато. Септимий Аденат стал первым, кто сумел установить в Пальмире единоличную диктатуру, из которой выросла царская власть его преемников. Торговые преимущества Пальмиры стали и военной силой, подкрепленной славой пальмирских лучников. В мире, где сражались за власть Персия с Римом и будущие завоеватели арабские племена Ирака и Сирии, Пальмира в правлении царицы Зенобии смогла быть не только самостоятельной, но и установить временное господство в Египте и Малой Азии. Сравнение с Зенобией в XVIII веке было лестно Екатерине Великой. Отсюда и Петербург получил сравнение с Северной Пальмирой. В средневековой арабской литературе долго сохранилась память о государстве Аденато Зенобии. Но в устной традиции Пальмира была надолго забыта, и руины города связывались с библейским царем Соломоном. Продолжает рассказ Александр Никитин.
Каждый экспонат имеет свою очень интересную историю, и каждый экспонат представляет собой некоторую даже загадку. Вот, например, не очень, может быть, выразительный на первый взгляд экспонат. Экспонат очень редкий. Это мильный столб императора Адриана, поставленный в Пальмире. Здесь буквально написано, что от центра Пальмиры здесь милия пассум, то есть одна миля римская, примерно 1,5 километра. Император Адриан посетил Пальмиру в 137 году нашей эры. Он был человеком очень активным, все везде строил, ремонтировал, переименовывал в честь себя, естественно. И вот он велел поставить этот самый мильный столб, чтобы везде был порядок, и по дороге вокруг Пальмиры можно было ходить, ориентируясь на расстояние от центра города. Вообще этих мильных столбов у нас не так много в России, в Крыму только есть парочка. Пальмирский у нас вообще он один-единственный такой, так что нам повезло.
Как выглядели жители древней Пальмиры, это можно увидеть, рассматривая скульптурные портреты. По сути, это надгробия, рельефы на плите, которые закрывали погребальную камеру в Пальмире с телом умершего. Рельефы, портреты из белого известняка довольно большие, 50 и более сантиметров в высоту. Подобно греческим скульпторам, пальмирские мастера раскрашивали свои произведения различными оттенками синей и красной краски. Рядом с портретом часто вырезалась надпись на арамейском, реже на греческом языке. Имя умершего, дата его смерти, бывало и посвящение. Например, такое: «Мезабена, сын Ярхибола, сделала ему я, его мачеха, увы». Междометие «увы» как обозначение скорби о почившем.
Коллекция погребальных рельефов. Интересно чем? Что, по сути дела, каждый рельеф – это какой-то человек со своей индивидуальной судьбой, карьерой. Следы этой индивидуальной карьеры часто в надписях арамейских присутствуют. Названа должность или какой-то атрибут. Вот, например, головной убор Модии, того товарища, изображен. Он был жрецом бога Бела. Другой персонаж по имени Хайран. Он держит записную книжку, ну, табличку навощенную. Он не просто житель Пальмиры, он бенефициарий римского императора, то есть он в структуру вписался римской уже администрации. Все это интересно. Люди, известны теперь их имена, год смерти упомянут на многих надписях. То есть с этими надписями очень много интересных открытий. Примечательно, что все эти надписи публиковали впервые русские ученые, в частности, академик Каковцов. Коллекция, практически все, что здесь есть, впервые в научный оборот было введено русскими учеными. Причем начали они больше 100 лет назад вводить в оборот. Ну и, наконец, знаменитый тапальмецкий таможенный тариф. Документ очень любопытный. Видимо, в древности таких документов было много, потому что как-то надо было регламентировать торговлю, экспорт и импорт. Но они не сохранились. Видимо, это были какие-то тетрадки, которые лежали на таможне или в налоговой инспекции. А здесь волей императора Адриана все эти документы были собраны, и текст выбит на камне. Вот почему он, собственно, и сохранился. И такой текст в мире только один. Текст тоже представляет большие загадки, потому что мы представляем себе, как Пальмиру, караванная торговля, идут к Евфрату караваны верблюдов, выходят к Персидскому заливу, дальше там корабли в Индии. А тут мы берем текст тарифа и выясняем, что интерес авторов этих документов был связан с натуральным хозяйством. Финики, козьи кожи, какие-то ткани, масло. То есть то, что производилось в оазисах в окрестностях. А где у нас китайский шелк? Он, кстати, есть в гробницах Пальмиры. Тут что-то не упомянут он. Где у нас благовония из Аравии? Тоже не упомянуты. Документ говорит о том, что в основном население Пальмиры занималось не международной торговлей. Международной торговлей там несколько семей занималось, которые караваны гоняли к Персидскому заливу. А в основном натуральное хозяйство, они производили простейший продукт. Финики, зерно, масло, вино. То есть это документ очень интересный, который говорит вообще о всей экономической структуре. Предметы роскоши – это одно. Они поставляются в очень ограниченных количествах, потому что верблюда много не навьючишь. А вот тонны идут фиников, масла оливкового. То есть то, что производится на месте. Но регламент на ввоз этого дела в город существует. И с этого платят пошлину. То есть не просто на базар выходит кто хочет. А они обязательно регистрируют свой товар и свою деятельность. Ну и регистрируют деятельность ремесленников разных. Тоже там это все указано. И, конечно же, очень важно то, что все эти документы имеют свою историю. Вот как нашли тариф и как его откапывали, как пилили эту плиту, ее паковали и везли. Вот у нас лежит на экспозиции дневник Якова Хури, который эту экспедицию возглавлял в 1901 год. Можно представить себе, как в то время, когда не было ни грузовиков, ни железной дороги, они на лошадях, на ослах везли все это 15 тонн камня. Плюс Хури же еще некоторые из этих рельефов и мильный столб с собой захватил. То есть это было довольно сложной по тем временам логистической операции.
Об этом рассказывают документы и фотографии на выставке. Древние тексты таможенного тарифа в 2010 году совершили обратное путешествие из Петербурга в Пальмиру. Были сделаны две копии. С тем даром побывал в Пальмире и Александр Борисович Никитин, старший научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа.
Очень хотелось повидать этот город. Не так много у нас римских руин. Пальмира – это оазис. Там свой источник воды есть мощный. Вообще редкость такой пустыни. Очень приятное место. Такое благостное настроение создающее.
А туристов было много?
Нет, туристов там обычно мало. Туда ехать довольно сложно. Надо на машине ехать через всю Сирию, пустыню.
От Дамаска до Пальмиры сколько же получается времени езды?
3 часа надо ехать, примерно так. Населенных пунктов очень мало по дороге. Пальмира сейчас такое небольшое поселение. Рассчитано на бедуинов и на туристов. Вполне приличные руины. Там очень много колонн стоят, как стояли. Конечно, там люди поработали. Они всякие металлические скрепы из камней вытаскивали, долбили дырки и вытаскивали. Все камни в дырках там, поэтому. В средние века металл ценился. Это древности они могли позволить себе что угодно металл впихивать в качестве крепежа. А одичавший народ за железом, свинцом охотился в течение 1000 лет. Его оттуда извлекал. От времени какие-то колонны упали. А какие-то колонны, стены из них оборонительные пытались построить уже в средние века. Другое дело, что людей там было мало. И в сравнении с другими античными городами, от которых не осталось ничего, их более поздняя застройка перекрыла. Там как стояло все во II веке воздвигнуто, так стоит, все видно. У туристов хватает ума, сознательно ничего не рушит.
И амфитеатр там, конечно, есть ощущение, да?
Амфитеатр, да, он действующий, кстати говоря, там концерты дают.
До сих пор не только вот Мариинский театр там сделал свой концерт, а там вообще концерты дают?
Там вообще концерты регулярно дают. Там приносят аппаратуру, динамики ставят в углу. На сцену кто-то там выходит. Ну а что, там каменные сиденья, каменные скамейки. А если подушку положить, так вообще отлично. Я был осенью, там сухо, тепло. Летом, наверное, жарко.
По меркам Востока древняя Пальмира просуществовала недолго. Но уже много столетий поражала, и сегодня она поражает путешественников своими руинами. Стройные ряды колонн и храмы, окружающая пустыня подчеркивает, превращая приближение к Пальмире в некий ритуал. Недаром обложка школьного учебника истории античного мира в нашей стране, помните, была украшена именно аркой из этого ландшафта. Ну а мы на этом завершаем сегодняшнее путешествие в Эрмитаж. У микрофона была Анна Всемирнова.